Итак, нам осталось несколько деталей. Впервые ко мне подошли и говорят, так что ж такое талант? Что ж такое талант? Что такое талант? Это что? А талант — это жить честно. Жить честно. Истина тебе рассказывает, как жить. Другой честной жизни не существует. Жить честно — это уже жить талантливо. Очень просто. Весь секрет. Почему мы не живем честно, скажите? Нас научили жить честно. Ребенок не лжет сначала. Обратили внимание, да? Он не скрывается. Вот. Но потом он учится врать. Учится врать. Его ругают. Потому что его ругают лживые родители. Учителя лживые. И они, что бы они ни говорили правильные вещи, в первую очередь они передают или истину, или свою ложь. У них есть уже направление, или истина, или ложь. Если на вот этой основной волне лжи самые правильные вещи рассказать, священное писание рассказать, все это в рабство. А рабство — он хитрый, изворотливый, раб он на любовь не рассчитан. Да? Вот. И мы лживы из поколения в поколение. И мы можем говорить, что это подлая махамая, нас тут иллюзия, все это лукаво и все такое. Но так ли это? А вот вопрос. Вот родился ребенок, да, у него там было куча инкарнаций, пускай инкарнации, но каким образом мы все-таки в эту ложь погрузились? Каким образом мы заматериализовывались? Каким образом? А теперь вот чиститься надо. Что было стимулом? Ну да, можно сказать, что мы хотели стать Богом, да? Поэтому вот нам дали закон, чтобы иметь иллюзию контроля, и поэтому вот поиграли с материей и так далее. Но это как бы вот такие общие вещи сказать, это непрактично. А скажите практичные вещи. Вот как практичные вещи, как вот чтобы перейти куда-то на новое место, ну, начать жить, родиться в этой жизни. Перейти куда-то. Надо оторваться от чего-то. Вот это практично. Это понятно. Ну, понять, что это, наверное, нас не держит. О назначении, это понятно. Вот скажите, что нас заставляет лгать?
Да. Воровство. Мы хотим иметь то, что как бы нам не дано.
Страх.
Лгать. Уходит Бог, появляется страх. Вернее, мы прогоняем Бога, потому что сами хотим. И все наши хорошие качества превращаются вот в такие вот. Такие вот не очень, да. Никто не виноват. Никто не виноват. Бог ушел. И теперь я остаюсь без него и начинаю потихонечку мне хуже. Мне кто-то говорил, что вот у нас сердце Кришна, да? У нас сердце есть Господь. Но там есть еще и Камса, вот тот демон, знаете, да? Я человеку говорю, могу с тобой поспорить, что Камса там нету, в сердце нет, вот где угодно. На самом деле, если рассматривать физиологию – это статистика. Если человек испытывает страх по какому-то конкретному поводу, это означает, что из его почек ушел Кришна. Понимаете? То есть почки перестали правильно работать. Так, если почки выходят из строя, и вот там тогда Камса поселяется. Если человек начинает на кого-то сильно злиться, значит, из его печени уходит Кришна. И там начинает жить Камса. И Камса, он там рвет эту печень на части. И так с каждым органом. Но и сердце, и штаб-квартира Господь никогда не уходит. В сердце, я такой слышал, в сердце там анархи, там семена, надо ее размягчить, чтобы она там выпадала. В сердце все нормально. Вот в остальных сердце такой независимый. Если бы там был кав, слышали, сердцу не прикажешь, да? Сердцу не прикажешь. Вот почкам, вот йоги такие, знаете, аштанга-йоги, вот индусы, они говорят, что можно почкам приказать, можно печени приказать, и она послушается, а сердцу приказывать нельзя. Вот сердце барахлит, я не могу сказать, а ну-ка так, быстренько, не могу. Как органу даже не могу. Вот. Сердцу не прикажешь. Это говорит о том, что там нет, вот этих плохих нет. Поэтому если человек с сердцем, он хороший. То есть все хорошие. Все хорошие.
Ну как же мы говорим бессердечные,
у одних людей. Ага.
Бессердечные,
наверное. Знаете, есть штаб-квартира, есть главнокомандующий, а есть армия. И вот армия перешла на сторону противника, но остался штаб. А штаб по себе не действует. Сердце это штаб. Оттуда поступает правильное указание, там генерал. А когда мы вот отсюда берем указания, то есть нецентрализованно что-то такое получается, то есть я себе другого нашел главнокомандующего, который мне говорит, сердце говорит, потихонечку и не для себя, давай вот это на первой скорости и поехали. И ты как в танке едешь, и вокруг там снаряды сыпятся, а ты едешь, 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 едешь и достигаешь. А другой, как главнокомандующий, назначатель, говорит, слушай, зачем? Прямо сейчас, если я сейчас это устрою. Вот это Махамая говорит. Махамая. Сердце говорит, ползи по пустыне, там будет колодец. А иллюзия, говорит, мираж прямо, вот он колодец. Ты ползешь не в том направлении вообще, смотришь, а тут ничего нету. Вот чем отличается. И даже когда ты только начинаешь ползти в правильном направлении, ты уже ощущаешь счастье и полноту. И полноту. Уже написано, этот путь радостен. Это значит, талант это не значит, когда он весь сформируется, и тысячи людей светятся им, и ты уже, и тогда ты проявишься. Нет. Пока он формируется, ты уже ощущаешь эту полноту. И эта полнота заключается в том, что когда тебе говорят, да брось эту ерунду, а ты все равно этим занимаешься, занимаешься, занимаешься. И тебя два человека поддерживают, а может потом и они уйдут, а ты все равно этим занимаешься, занимаешься, занимаешься. Вот. Это полнота, которая заставляет, не заставляет, а которая позволяет тебе двигаться, хотя ну, никаких внешних предпосылок для этого нету. Вот, а то, что вся армия разбежалась моя, вот эти вот, и говорит, бессердечный человек. Сердце есть, но сердце, оно только вот командующий орган должен быть. Командующий. Люди, которые, знаете, инфаркты откуда бывают? Инфаркты, статистика. Люди, которые позволяют подавлять себя. Те, которые других подавляют, у них инсульты обычно. Это статистика. Сосудик лопнул в голове, и все. Все, больше не командуешь. Вот. Паралич одной стороны. Вот. Надо. Вот был этот, знаете, вот Шурика играл. Демьяненко, да. Он уже оставил тело, но у него все в сердце в шрамах было. Это был несчастный человек по жизни. Он как сыграл этого Шурика. И потом он просился на такие роли революционные, вот так вот, а ему Шурик, 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 он проклинал потом эту роль. Он как сыграл эту роль, и все, но других не брали. Вот. И это давило его, и к нему так как Шурик, 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 он такой, комплекс такого человека, и все вот, ну, когда он умер, там обнаружилось, что все сердце в шрамах, просто в шрамах. Он позволял позволять себя, ну, подавлять себя. А скажите, а он не мог сказать, что я... Да. Мог. мог сказать. Но он не сказал. Не сказал.
А что не
сказал? А не сказал, потому что вот, вот здесь мы читали вот это. Есть это, как это, есть благородство в том, чтобы восстать. Чтобы восстать против рабства, есть благородство. Когда тебе восставать из рабства, тебе скажет лично Господь. Не значит, что сейчас побежали. Он тебе скажет лично. Вперед даже не беги, не пробуй. Итак, талант – это жить честно. Талант – это ты всегда на главной роли. Ты ни с кем не конкурируешь. Ты не на второстепенной роли. Но пока ты не, пока тебя не заметили, ты остальные роли выполняешь. Но как только ты начинаешь быть востребован, а ты можешь быть вообще востребован после смерти. После смерти. Например, вот мечта была у этого, как его, Мартин Лютер Кинг, да, он хотел, чтобы все чернокожие населения были наравне с белыми, помните, да? Он не дожил до этого дня. Его, дожила его только, по-моему, там дочка. Эта дочка говорила, знаете, что она говорила? Его ненавидело все чернокожее население. Его не пускали в церкви, где его там отдельно. Потому что, говорит, из-за тебя беспокойство и на нас нападки. А теперь нет ни одного города практически, где бы улица Мартина Лютера Кинга или площади этого не было названы. То есть его... Он не получил при жизни вот это вот осуществление своей мечты. Но это был плод его усилий. Его усилий. Многие об этом говорили, но он один взял и подставился. То есть талант, он, знаете, подставляется, но он имеет плод. Плод. И пока он это делает, он чувствует, что он не зря живет. В принципе, он чувствует, что он живет. Живет. Если так, просто по течению, ну, никто не трогает. Конец будет ужасный. Самое, как это, Островский говорил, чтобы не было мучительно больно. Это реально мучительно больно. Как это, как вот, как душа со страхом смотрит, как бы ни одной записи в жизни и ни одной записи не останется. Да? Все по уму, а где же по сердцу? Потому что есть такое выражение, что в этом мире остаются записи только крови мучеников, потому что это я не помню, как дословно, ну, святых, вот так вот, которые, то есть талант, на самом деле, со стороны они кажутся мучениками, а они живут, они счастливы. Они счастливы. Со стороны это кажется такой мазохизм вообще жуткий, но они этого не чувствуют. Почему? Потому что, как, например, били там на 20 площадях, да, он чувствовал боли. Там Кришна подставлял за него. Апостола Павла били там 3 раза, там, и что ему только не делали, и он говорит, нормально себя чувствую, потому что Господь снимал с него все это. Понимаете? Вот как вот, святые, которые вот нам кажется, что ну, они же издеваются над собой. На самом деле они этого не чувствуют. И именно поэтому не надо их пытаться копировать. О, он сейчас вот это делает, я сейчас этим буду. Ты просто убьешься. Ты просто погубишь свой организм. Ты даже голодать не должен, пока тебе там Господь не сказал. Потому что когда тебе Господь сказал, Он тебя питать будет. А если Он тебе не сказал, ты сам решил похудеть, омолодиться или что-то, ты помрешь просто. Это очень тонкая машина, не надо над ней экспериментировать. Живи просто, живи просто. Вот. Я знаю столько людей, которые испортили просто свое здоровье, желая его поправить. Ужас много людей. Они брали замечательные методики, ну, кому-то оно помогло, кому-то помогло. И кто это сделал, он что-то думает, что это всем поможет, что ли? Нет. Так. Что нам мешает в этих вещах двигаться? Ловушка признания. Мы ждем, когда нас признают. Мы ждем нас, когда признают. Некоторые попались в эту ловушку, когда у них талант проявился. У них этот талант проявился. И Кали, знаете, что делает? Он говорит, о, этого лидера давайте его это, но поставим себе, да? Например, когда проявился этот батька Махно, Ленин, ему сделали медальку, повесили, да, по-моему, одну из первых. Наградили орденом Красного Знамени, я не помню, какой это орден был такой, советский, первый, революционный. Его там назначили. Коммунаром. А уже думали, как бы с него там вздыхаться. Хороший попутчик, но до первого поворота. Так и было, так Владимир Ленин так сказал. До первого поворота. Вот. То есть, почему? Потому что если у человека талант, это ж понятно, что он не покорится, не будет исполнять вот это вот. Ну и, в общем, так и избавились. Но есть люди, которые... Я не об этих говорю. Там было все правильно. Там было все правильно. Они сделали свое дело. Их не интересовало признание, их интересовал результат. Результат какой могли, они сделали. Что не могли, то не сделали. Ну вот, есть люди, которые... Вот он талантливый, вот он хорошо. Но потом ему сказали, молодец, пошли к нам. Я знал одного человека, который исцелял всех подряд. К нему до 12 ночи стояли машины. Не помню, как село называлось. Недалеко от Запорожья. Он исцелял всех и от всего. Кому водички, кому как. И когда его спрашиваешь, как, он не знает. И его, это реальная история, рассказываю, не выдуманная, его пригласили в Запорожье, тут центр нетрадиционной медицины, сказали, вот тебе кабинет, вот это все. Он поработал месяца два, заболел, слег, и уже сам себя не может вылечить. А в селе у себя нормально псих там пользовал. Понимаете? Его назначили, рекламу дали. А там ни реклама, ничего, никакой санитарии. Все от него как новенькие улетали. Я знаю проповедников, которые замечательно, их там в храмы не пускали некоторое время даже, потому что что-то ты не так. Там любо-дорого, там читаешь, там такая свежесть от их лекций. Потом бах, узаконили, все, вот они там уже расписываются, невозможно слушать лекции. Невозможно слушать лекции. Полное ГМО. Полное ГМО. Испортило. У них уже свой бизнес-опыт там. Вот. Они уже, понимаете, признание запросто портит. Признание. Мы все знаем случаи, когда вот был простой человек, стал начальником, спортился. Да, власть бывает портит. Вот это власть. Как только я стал назначателем, смотрите, вот это принцип. Талантливый человек никогда не станет назначателем. Он никогда не будет руководить чужой жизнью. Он может только подсказать, вон он Бог, вот тот твой руководитель. Вот это талант. И таким образом он сохранит свой талант. Но как только он будет стараться сохранить или руководить за счет других, или служить старшим за счет младших, обычно так это, ну, вот это вот назначатели, все, если у него даже был талант на это время, он проходит. Просто проходит. Как детская болезнь. И он говорит, вот было дело. Было дело. И мне два человека признались даже в этом. Признались в этом. Однажды я снимал на видеокамеру человека, еще пленочная камера. И он вот так вот сидит и рассказывает. Рассказывает. Неплохую лекцию, на мой взгляд. Вот. И потом я дал его посмотреть, как я его записал. Он пришел в такой ужас. Говорит, немедленно уничтожь. Говорит, что я, неужели я такой? Я, знаете, подумал, что, может быть, люди вот стесняются камеры, да, вот, и, ну, все остальные первый раз видят. Не, он говорит, я настолько деградировал, я помню, когда я был молодой, я это все потерял. Я был молодой, я был никто, и у меня было больше. И он мне случай рассказывает, этот человек, когда он, как он предлагал просад. Как он предлагал просад. И потом, и он говорит, и второй раз у меня даже так не получилось. А теперь я браман, у меня вот это все есть, я все эти выходки правильные, да. А шакти нету. Шакти нету. Нету силы. Сила-то от Бога. Вот положение То есть признательность может быть испортить. И поэтому неудивительно, что некоторые люди, они бегали от нее. Родонежский ему предлагали, ну, пошли к нам там в епархию. Он говорит, не-не-не, я тут в лесе можно посижу тут вот, вот. Там Семен Столпник. Очень много вайшнавов, которые не шли в структуру. Не шли в структуру. Вот. Раньше вообще этого не было. Структура — это вообще западное изобретение. Если в Индии такого вообще ж нету. Нету. Мне вот рассказывали, там, сколько там, 140 с чем-то лет, он сидит, просто скелет обтянутой кожи, говорит тихо, так, почти шепотом. Вот. И там вот ашрам. Никаких революций, никаких этих. Почему? Потому что все понимают, что нормальный человек. Нормальный человек. Талант не назначает, что кому делать. Он назначенный, он понимает, кем он назначенный, и он может только указать на истинного назначателя, на гуру сердца, все. Поговорить по душам. Человек сам раскрывается, он сам это проговаривает, и говорит, ну вот это, наверное, ты же этого хочешь? Да, вот это, ну вот все. Не бойся, иди делай. Как только начинаешь назначать, ты становишься на место Бога. Ты только вылез из этого всего. Ты только вылез, ты только проявился талант. И вот ты снова Господь здесь, местный. Ну, значит, а талант не положено. Тогда уже свой. И вот эта вот ложь, вот этот вот имидж и все такие дела, они, знаете, когда возникают? Когда я сам себе не нравлюсь. Понимаете? Если я сам себе нравлюсь, а когда я сам себе нравлюсь, скажите?
Когда я собой являюсь.
Когда являюсь собой, да. Я себе узнаю, да, это я.
Но когда ты себе и все равно не нравишься.
Когда я себе нравлюсь.
Вообще,
кто вот в этом теле может сказать, хорош я или нехорош? Как я могу оценить себя? Есть такое понятие одобрение Господа. Господь либо одобряет мои действия, то есть мы всегда знаем его мнение по поводу нашего поведения. У нас либо что-то жалость внутри, либо удовлетворение. Как наелся, как от насыщения. И вот когда я себе нравлюсь, я всем и понравлюсь. Всем понравлюсь. А если я себе не нравлюсь, я шкуры выпрыгну, но я никому не понравлюсь. Мне скажут, что-то он там это. Что-то мне придется подделываться, да? Вот секрет красоты. Я должен сам себе нравиться. Не только так, как я вот так. Не в этом смысле. В том смысле, что у меня удовлетворение внутри. Когда у меня удовлетворение внутри, посмотрите, когда вы удовлетворены, быстро в зеркало гляньте, посмотрите, запомните это выражение лица. Да, да. Потому что искусственно вы его даже не повторите. А люди, они же как экстрасенсы, они чувствуют. Вот это. Для этого не надо курсы специально проходить. Вот. И надо тут хотел остановиться. Есть женский вопрос, есть мужской вопрос в этом деле. И вот женщины от мужчин, они немножко отличаются. И в таланте, и во всем. А как вы думаете, чем отличается? Ну, чтобы никто не обижался, потому что есть позитивные стороны у мужчины, есть позитивные стороны у женщины. В чем женщина позитивнее? Потому что женская природа – это природа служения уже. А мужская природа – это уже природа такая, некоторые доминанты, да? И уже служить, женщине служить, оно легче. Естественно, да, естественно, сама природа добавляет до этого. И фигуры не характерны. И поэтому сейчас такой секрет расскажу. Оно больше мужчин касается. Секрет служения заключается не в том, что те, которые имитируют служение, они что-то сделают и смотрят, а плод появился или нет. А те, которые действительно служат, они просто получают удовольствие в результате. Для них служение – ритуал. Вот для женщины любое действие – ритуал. Хоть и сказано, что женщина, она к плодам. Но для нее ритуал. И если этот ритуал не закончен, женщина не будет довольна. Это мужчины должны знать. Женщина и так это сделает. Она должна вот это. В кино пошли, потом посидели, потом обговорили. Если не договорили по ложь предложений, все, можно все это выкидывать. К тому, что смотрите. И сразу вопрос об этикете, а о том, о сём сразу отпадает. У мужчины, просто потому, что у него природа так доминанты, у него это нет. Он раз так сделал, готово, все, пошли. В любой момент это. Да? Его наслаждение кратковременно и вот так вот, наслаждение. У женщины наслаждение длинное во всех отношениях. Такая длинная синусоида. Если чуть-чуть оборвать вот так вот, можно всю ее выкидывать. Всю выкидывать. А мужчина, видите, по-другому. И значит, вот женщина, они вот надо вот этой рюлечки, бирюлечки, что все это красота. Вот это вот. Вот. А для мужчины лишь бы функционально было. Функция сделана, как, неважно. Вот. Вот. И поэтому мужчины должны знать, с кем они имеют дело. Вот. И женщины, в свою очередь, тоже должны знать, с кем они имеют дело. Женщина говорит, женщина просто вот рассказывает, что было за день. Она 20 минут расскажет до и после события. Он говорит, короче, вот это вот скажи мне и все. Не, надо же вот это рассказать и вот это. Потому что нет смысла даже смысла рассказывать, если не оккультурить это все, да? Вот для нее это вот ритуал. Ритуал. Вот откуда берутся ритуалы. Вот и вся культура. Да. Да. Это хорошо, это хорошо. А скажите, а что в этом плохо? А плохо в том, что женщина, она более материалистична и более зацеплена за вот это вот. Мужчина может легко оторваться. Да, он такой куцый, но зато он легко отрывается. Она как встряла вот этим всем культурой, да, вот этой вот. Вот, и поэтому не то нехорошо, не то нехорошо, а вот вместе как раз будет, вместе будет аккурат. И поэтому они друг друга должны контролировать. Должны контролировать. Полная бескультурщина никуда не годится, да, и... Ну, одна культура без сути. У женщины, если женщина вот, если взять одну женскую природу, будет одна культура, а дела не будет. Я когда-то привел пример, что это такая аллегория. Вот Адам и Ева, да, такая, что Еву сделали с ребра, да, помните, да? С ребра. И часть. И она типа воля. Вот она свободная воля, что хочет женщина, то делает. Что делает? Адам, сказали, яблоко не есть, он есть, не ем. А женщина, а мне не говорили. Раз поела и вот так вот. То есть свободная воля, свободная воля. Но женщина это сила. Самому мужчине оно ничего не надо. Он будет на звезды смотреть, считать их. Я к тому, что все качества, вот у Господа Брахмы там родились дочери, и все эти дочери, они были названы женскими именами. Там, вот, помните, да? Все качества, они имеют женские имена. Качества. А какой талант без качества, скажите? Поэтому надо? Надо. И поэтому, если мужчина сам по себе ничего не сделает, да он и не захочет ничего делать. Вот он один будет сидеть в келье, медитировать, там приходит женщина и сразу давай на работу, давай это купим, давай вот это, что-то раз начало обрастать, да? То есть она его стимулирует. Если женщина будет одна, попытается все это сделать, завтра тут пройдет бульдозер. Потому что ну как, таких случаев очень много. Ко мне приходила раз женщина, пришла, у нее там, она сейчас в Запорожье живет. Она это вышла замуж, муж такой, знаете, подкаблучник. И она посчитала, она очень такая бизнес-леди, и реальный бизнес, и все получилось, и деньги, родилась дочь. И она подумала, что муж ей только мешается. Какой-то он вообще безвольный вообще. Придется им все время без него особо. Ну, она избавилась от него. Дочка повторила ее то же самое. Вот, тоже. Потом родился внучек. И вот они переехали сюда, насквозь больные. Они потеряли все. Она заработала очень много. Дочка все пропила, она стала алкоголичкой, а внучек стал наркоманом. Вот. И закончил последнее. Если женщина все берет... Я говорю, если бы у вас был маленький, плюгавенький мужчинка рядом, это все было бы сохранено. Маленький, негодненький. Маленький. Потому что... вот видели когда-нибудь напильник такой, да? Вот есть ручка, а есть вот такая рабочая часть. Вот рабочая часть – это женщина, ей можно что-то покорябать, ошкрябать там, да? А ручка – это мужчина. Если мужчина, он на пшик и зайдет, все будет делать, а толку не будет. Он или пропьет все, или раздаст, ему не надо. Вот. Женщина может пошкрябать, а вот когда они вместе, вот это мужское и женское начало – ручкой, чтобы за нее Господь взялся. И тогда все будет. То есть к тому, что в этом мире нет лишнего, в этом мире нет более приоритетного. Мы говорим о недостатках. Мы иногда принимаем за недостатки. Вы знаете, талант в первую очередь иногда принимается за недостаток. Как вот гадкий утенок, помните? Талант принимается за недостаток. Потому что нет недостатков, есть различия. Есть различия. Более того, если человек, вот он уже, у него реальный талант, он что-то делает. Вы знаете, они немножко чудаковатые бывают, да, талантливые люди. Они иногда путают, да, вот такие, человек рассеянный с улицы, бассейный, там, да, вот он там. Есть ученый, который, вот он одержим, там у него формула пришла, он ее тут... На рубашке там записывает, потому что негде, вот он такой. Но от него есть продукт всему миру. Вот. И есть такие люди, у них даже, я буду говорить о преданных, потому что талант — это путь к Богу. Не думайте, что это самоцель. Это разговор, и он тебя выведет. Разговор, потому что талант очищает, потому что талант делает человека независимым. Нет еды, ни от сна. Он погружен в это вот почему? Потому что, понимаете, он уже, и он находится под этим влиянием, под этим впечатлением. Талантливый человек. И много талантливых. И потом они все приходят. Если это настоящий талант, он обязательно приходит к религии. Он приходит куда-то, получил какие-то азы, а все остальное у него есть. Он просто оформил это. Мы же приходим оформлять, и за этим оформлением забиваем вот это вот. Понимаете? Нет в этом смысла. И если человек вот уже начинает так прогрессировать, у него могут быть... Веды говорят, что старые привычки вредные, не являются недостатком, если человек вот идет по этому пути, если он развивает свой талант. Они вот остатки... вредных привычек не являются недостатками даже. Более того, есть такие... Человек может явно делать не то, когда в таланте, когда вот с Господом. Ну, например, Кришна делал ошибки. Когда вот он был, вот она Радха, и все, и он делал такие глупости. Кришна, он реально ошибался, Господь. Видура накормил Господа этими шкурками, помните, да? Гопи, когда бежали до этого, до Господа, они путали одежду. Они нижнюю одежду сверху одевали, а верхнюю вот так вот, да? Представьте, кто-нибудь сюда пришел сейчас вот так, а у него тут на выворот, да? Что бы сказали? Сказали бы недостаток. Но это не является недостатком. Более того, это был признак такого что-то, да, экстатического состояния. Вот. Ну, то есть это талант, это всегда ненормально, это отклонение от нормы, это провозглашение какого-то нового стандарта, которого раньше не было, какое-то изобретение. Понимаете? Вот. Вот такой талант. И поэтому, естественно, он не признается. Вот. Итак. Талант ненавязчив. То есть, если кто-то терроризирует общество своим обаянием, вот терроризирует просто, знаете, да? Вот. А это просто он не может без общения. А есть просто истерику публичную закатывает. Это значит, что у него личного ресурса вообще нету человека. Вот. Талант где появляется, он наоборот ищет уединение, куда бы спрятаться ему, да? А если кто специально это ищет, рекламу и все такое. Вот. То есть проблема с общением. Вот. Еще, значит, прикрываются. Щит бездарья, скажем. Или как их в прошлый раз их называл как-то.
Бесталанные, так и
называемые, да? Да. То есть они говорят, скромность и смирение. Ну ничего нету, да. А чудес вообще не надо, и чудеса не главное. Потому что у тебя их нету. Как сегодня кто-то говорил, деньги не надо. Я говорю, наверное, сказал человеку, у которых нету. Ну и так и оказалось, да. Вот. Им больше, если человека нечем себя украсить больше, чем смирение, значит, у него больше ничего нету. Да. Покажите мне хоть одного смиренного, талантливого человека. Вот хоть одного назовите. Среди святых в том числе. Хоть одного.
Но они все смиренны перед Богом.
Вот. Вот истинное смирение перед Богом, но не перед людьми. И когда кто-то находит, и это такой смиренный человек, он никого не учит. И когда кто-то приходит и влазит в зону его таланта, он говорит, пошел вон. Отойди от меня, сатана, Иисус сказал, помните? Он сказал, можешь не надо там висеть, он говорит, отойди от меня. Сразу становится жестко, потому что он защищает это. Вот. Там смирения нет. А если смирение такое, знаете, тотально, то это... В чем выражается отсутствие личностного ресурса или бесталантности? Мы когда вот говорили, а как определить, талантливый человек зашел или нет? Раздражительность и неумение прощать. Это первый признак. У человека таланта нет. Если он такой, я сейчас вот несу тут миру все вот это, вы тут не мешаете, раздражите, нет. Он просто занимает время чего-то, да. Талант не раздражается и прощает. Он может, я уже говорил, по какому поводу эти талантливые люди, они просто в бой бросаются за ту идею, которую Господь им дал. Как Николай Угодник там мордобой устроил, помните, да? Это талантливый человек, Николай Угодник. Именно за это он стал угодником, а не за чудеса. И Бхактисиддханта Сарасвати известен как лев. Но он какой смиренный. Когда там умер один ученик, известна история. Ученик, и все говорили, фу, слава Богу, он наконец мы с него сдыхались. Буквально он так всех достал. И сказали, и он, кстати, доставал этого Бхактисиддханта Сарасвати тоже очень сильно. А то сказал, у него было всегда наглаженное тхоти. Вот. Но когда дело касалось религии, а вернее прятались фундаментальные вещи, он превращался во льва. И не стеснялся в выражениях. Я зачитывал его несколько его вещей, он не стеснялся в выражениях. И когда некоторым людям показывал, Они говорят, кто это такой Махаапарачик? Я говорю, это Бхактисиддханта Сарасвати. Это Бхактисиддханта Сарасвати. Он не стеснялся в выражениях. Также не стеснялся в выражениях. И Иисус, и вся парампара, хоть христианская, хоть мусульманская, они не стесняются в выражениях, если кто-то не пускает людей к Богу. И всем зоопарком обзывали их, каким можно, да. И рождение ехидны, и змеиное отродье, вот. И святые люди, да, вот. Так. Еще что нам мешает. Я не буду говорить о зоне комфорта, но все почему-то думают, что талант это такое лето, все хорошо, я хожу, я такой знаменитый художник, от меня ждут автографов, и я вот так вот. Нет, это очень бурная жизнь, очень бурная жизнь. Это скорее весна, чем лето. Это каждый день меняешься. Это ты лично каждый день меняешься, а меняться я могу через какую-то нервотрепку. Но оно мне нравится. Мне нравится уже преодолевать. Мне нравится уже не само то, что я преодолеваю, а потому что именно в этом преодолении меня Господь сопровождает. Как царица Кунти, помните, да? Вот пока мы там по лесам ходили, ты был рядом. Как только все успокоилось, ты ушел в эту дваржку. Сразу стало плохо. Лето. И талантливый человек, он покоя не ищет. Он вот такая вечная весна. Все меняется. Казалось бы, лето как бы комфортнее, да? Да. Я просто имел такой опыт. У меня один раз лето было 2,5 года подряд. 2,5 года подряд. Я с Советского Союза уехал лето. И, то есть, 2,5 года, да. Приехал на Кубу, а там зима, как наше лето. Вот. Вот он, лето чуть пожарче. И когда я приехал назад, и казалось бы, тропики, так здорово, так хорошо. И когда я увидел распускающиеся зеленые листья, свежий воздух, этот Санкт-Петербург, вот этот вот, против Гаваны, он мне показался... Нет, я думал, может, это ностальгия какая-то. Нет, меня не тянуло на родину, ничего, но весна... Весна, все звенит, энергия, росток асфальт пробивает. А летом уже нет этой силы, летом нет силы. И поэтому духовный мир сравнивается с детством, с весной. Вот. И поэтому талант весна, а весна каждый день все новое. Каждый день все новое. И у некоторых люди бездари завидуют вот этим талантливым, они думают, что они нашли теплое место. Не, это очень шаткое место, там надо такой эквилибр каждый день, каждый день. Там вера каждый день нужна, вера, почему вера вменяется? Это очень верующие люди, почему? Потому там риск каждый день, талант каждый день рискует. А раз рискует, значит есть вера. Почему не исполнение закона, а вера вменяется в праведность? Потому что ты на карту каждый день ставишь все. Вот то, что мы говорили вот в прошлый раз, талантливый человек, он не просто раз и зафиксировался в таланте, он просто начал идти. До этого ты был просто в инкубаторе в спячке. И тебе казалось, что ты движешься. А там все напрасно, и все это рухнет. А ты начинаешь двигаться в таланте. Ты каждый день умираешь, рождаешься, умираешь, рождаешься, умираешь, рождаешься. Остановки нету. И все время... Первый год-два кажется, еще полгода и стабилизация. Нет. Потом все меняется, все надо все по новой делать. Все по новой, все по новой. Сады кажется вроде бы созрел и в таком состоянии. Нет, там движение. И не видят, и как это, китайская пословица, тень птицы, летящей к солнцу, не движется. А те, которые вот тут вот воробьи вот так вот. Кажется, что у них движение. Тень птицы, летящей к солнцу, не движется. Но на самом деле только она и движется, эта птица. Потому что такой талант. Если человек, который это не испытал, вот этот вкус этого полета, рассказать, что просто с ним будет происходить, он скажет, да ни за какие ковришки. Потому что то, что будет сопровождать, не вызовет ассоциации, что это хорошо. Вообще, если описать жизнь святого, жизнь просто талантливого человека, скажут, то это Освенцим полный. А почему они счастливы? Они счастливы изнутри. Они не собирают вот это вот. Ну, а бездарем ничего не остается, как по полной наслаждаться чем вот что есть. И в этом плохого тоже ничего нету. Наслаждайся, все это делай, однажды тебе Господь позовет, скажет, пора выходить. Сам даже не думай.
Что мы сейчас здесь все, это он уже сказал, но что надо? Там еще бездарь.
Ну, я бы так не сказал. То есть, не реализовавшийся, не, мы все, ну, мы растем, что? Не, те, которые здесь, это очень это редкие люди, потому что сколько в Запорожье людей, а сколько всего здесь. Просто оцените. Вот. Просто, знаете, какой происходит? Мы попробуем наслаждаться по полной программе, которые вот, ну, не реализовались. Вот в это кино еще сходить. Еще не знаешь, чем же еще такое заняться. Вообще говорится, вот секс, оборона, еда и сон, этим можно наслаждаться. Но это удовольствие для бесталантных людей. Но они могут этим наслаждаться. Некоторые из этого делают профессию. Один может быть воином профессиональным, да, есть талант воина. Ну а в основном это удовольствие. Талант получает удовольствие не от этого. Но те вещи у него могут присутствовать. Как это происходит? Это, говорится, удовольствие для нищих духом. Нереализованные личности, когда они расслабляются вот, законным образом, вот так вот, у них наступает такой эффект, что вроде бы должно наступить сытость какая-то, но она не наступает. И депрессия нарастает. Нарастает, и однажды она стрельнет. Вот. И в этот момент его что-то позовет. И человек пойдет туда, потому что здесь уже как-то не очень. И вот когда тебя позовут, но пока тебя не зовут, не надо идти.
Да, изнутри.
Потому что когда изнутри, это и будет личностный аспект. Когда снаружи, это уже не совсем личностный аспект. Это просто органы чувств тебе сообщили о чем-то, мозги все это свели к общему знаменателю, и ты как бы выносишь решение. На самом деле это не изнутри. Это просто бытие. И также определяет сознание бытие. Личность, говорят, она влияет. Личность может влиять на поколение, личность может влиять на целый народ, личность может влиять на политику, личность может на религию, на искусство влиять в больших и малых там размерах и что-то меняет. А не личность, она манипулирует. То есть, смотрите, влияние. Влияние – это и жизнь. Если я ни на что не влияю, я возвращаюсь к тому, что это признак, что я не живу. Вот не живу, вот лежу здесь. Человек может активно действовать, раз перетащит и вещи переставит, а потом раз опять переставили. То есть то, что он сманипулирует, опять вернется на круги своя. Но если личность это делает, он воодушевляет, он не говорит, что вот это там надо так, и все построились. Нет. Он говорит, ну. Он будет в каждого Господа, и тот уже на своем месте что-то, и тогда так остается. Личность меняет, личность влияет. Все остальное, как бы оно видимость не было, влияния, этого влияния нет. Отсюда такая благая весть. Ничто не может повлиять, кроме Бога. Ничто не может изменить, кроме Бога. Если мы говорим, социум, война началась, и вот это, ничто не может повлиять на ваш талант. Талант сильнее. не могут повлиять. Иллюзия – это и есть иллюзия влияния. И там копошатся люди, которые хотят быть, ну, не главным Богом, но хотя бы, ну, чтобы иметь влияние как Бога. Есть настоящий Бог, он влияет вот через таких личностей. У тех влияния нет. И поэтому есть вайшнавы, носители Бога, а есть это не носители Бога. Вернее, они тоже его носят, да? Они тоже его носят. И для чего это им надо? Знаете, для чего им это надо? Чтобы им это надоело. Чтобы просто им это надоело. Вторая функция. Они помогают проявиться настоящим вайшнавам. То есть, чтобы из углерода был алмаз, его надо сдавить, этот углерод. Под давлением поддержать. И облиять всем хочется же, да? Всем хочется, ну, если не быть личностью, ну, хоть похожим быть на личности. Потому что, когда личность, оно полно, ничего не надо, а если я не личность, я ощущаю эту неполноту, и я хочу не быть личностью, а иметь то, что личность имеет. Ну, хотя бы уважение, да? Хотя бы уважение. И как уважение? Помочь. Помочь. Я хочу помочь кому-то. Я смотрю, человек вот там прихрамывает или что-то, за бок держится, и я думаю, как мне жалко этого человека. И он звонит мне и говорит, такой хороший человек, ему надо помочь. Хочет он быть стрелочники такие, да? Я говорю, а ты точно хочешь ему помочь? Он говорит, да. Я говорю, если ты хочешь ему помочь, ты сможешь ему помочь. Потому что к желанию дается ресурс. А ты просто хочешь хорошо выглядеть. Если я действительно хочу помочь человеку, я могу ему помочь. Потому что любое желание не касается себя, а вот момент сострадания, да, сразу дается ресурс. Сразу, без всякой подготовки. Желание помочь. И каждый может. И у меня об этом очень много есть историй. Вот, живых историй. Когда просто захотел и помог. Просто захотеть. Это, знаете, так захотеть. Знаете, что такое талант? Почему он с верой связан? А талант – это что-то новое, да? Это я никогда не видел. Вера нужна же, да, чтобы этого достигать. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Практически вот что такое талант, да? Вот, и что-то мной должно двигать. Информации нет об этом никакой. Что-то должно двигать. Вот. И вот это что-то, вот это и есть Господь. Вот если это что-то, непонятно, что тобой движет, это Господь. Если ты определишь, что тобой движет, не совсем Господь. Понимаете? Ну, чтобы не перепутали Господа с чем-нибудь. Потому что если вот он... Тобой движут, и ты движешься. Он ушел, и ты остановился. Это не Господь. Господь тебя не бросает. Есть такая история. Одна Матаджи, я просто не буду выдавать, мы ее знаем. Ей подарили там Радха с Кришной. Она посмотрела лекцию Шакти Сварупы. Шакти Сварупа здесь, помните, был, да? Шакти Сварупа. Он говорил о божествах, что божества, если дома, они там тебя прямо и заберут. Так воодушевилась. И она так захотела их, эти божества. Я к тому говорю, что если ты захочешь, там и денег-то нет особенных, и они взяли там, купили за 100 с чем-то, или за 1000, не знаю, за что-то какое-то, знаете, вот зубы шлифуют чем-то, да, вот это. Какая-то бурмашинка, да, ну какой-то вот наждак такой вот. Она посмотрела, отлитые ноги, руки, ей показалось, надо изящнее сделать. То есть, ну, грубо сделано. И вот она там одну ножку 2 недели делает, и получается то, что надо, получается. Она никогда скульптором не была. Матаджи, да. Вот. И в это время все говорят, вот как вот, когда ты в этом, ты с Господом общаешься, даже не замечаешь как. Ты вот так уже общаешься с ним, не замечаешь. И вот она вот так вот, раз, и вот она мне рассказывает. Она делала. И там, я не знаю, там какой-то ключик, без которого эта машинка не заводится. Она куда-то отложила и нету. Потом, Кришна, где ключик, ключик? Машинка не заводится. Потом хлоп на часы, сейчас муж придет, а есть-то нечего. Она раз приготовила, ну, Кришна, хватит уже, отдавай ключ, я уже приготовила. Смотрит, ключ вот он лежит. Там вот, вот, понимаете? Вот когда человек этим занимается, он даже не замечает, а мы тут, как это, а он даже не замечает, как это начинает происходить, когда это талант. Когда ты что-то пишешь, когда что-то сочиняешь, ты просто с ним вот общаешься, потом из этого выходишь из этого облака. О, так я же с ним разговаривал прямо сейчас. Понимаешь, что такое талант? Проблема с разговором – это проблема вхождения туда. Проблема вхождения, проблема отрыва от вот этого вот, от всего. А когда ты там, уже хорошо. И там садхана уже такая. Когда спать, когда есть, главное вот это вот. И все это восстанавливается. Если специально человек будет так убиваться, он себя и убьет. Ну, когда с Господом, все работает. Физиология по-другому работает уже. Такие вещи. И Кришна говорит, пронизано. Человек пронизан талантом. То есть каждый может так жить. Нормально. Это нормально жить. В принципе, это жизнь и есть. Остальное не совсем. Вот. Это о хорошем, о плохом. Еще, что же мешает? Мы выяснили, что мешает или нет? Почему не все пронизаны что-то вот? Почему мы бываем раздражительны, это признак неталанта? Почему мы не можем простить, годы не можем простить некоторые вещи? Потому что мы немножко ГМО. Нас немножечко, нам немножечко приживили что-то такое не то. И это тотально везде по сих пор, днем и ночью, круглосуточно это есть. Немножко в рекламе. Я не говорю о что рекламируют там объедаться, я не говорю, что рекламируют что-то такое там, что-то такое нехорошее, я не говорю. Я говорю о том, что пропагандируют и рекламируют рабство как благодать какую-то. Вот это вот. И знаете как? Все знают вот этот 25-й кадр, как вот эта реклама, она чуть-чуть громче, да? Как определить, что тебе вот это прививают? По каким признакам? Ну-ка думайте, давайте.
А? Хочется это приобрести.
Хочется потом. Как это определить, эту рекламу?
Это завораживает.
Завораживает не всех.
Но или отвращает.
Многие люди даже это, рекламу убирают звук. Да. Аллергия против рекламы может быть. Против ГМО у людей есть аллергия. Есть люди, которые начинают пить водку, раз и хорошо пошла. Так ты, извини, без защиты. А этого сразу вырвало. Так молодец, у тебя организм сопротивляется. Есть люди, ГМО не могут есть. Они просто и организм не принимает. Так это люди. Кошка к ГМО не подойдет. Да. Ну, если уже с голода, только я не знаю. То есть животные отличают. В информации есть тоже ГМО. ГМО. То есть, что такое ГМО? Это к блоку правды прикручена маленькая, но стратегическая ложь. который разворачивает весь процесс на 180. Служение. Служение. Возьмем любое слово. Служить надо меньшему. Да, сюда, чтобы мы понимаем. Но все говорят, надо служить большему. Все, ты не квалифицирован служить большему. Меньшему ты квалифицирован служить. Все, развернули. Знаете, как определяется? Точно как реклама. Назойливо. Назойливо и периодически. И делается акцент на этом.
Вживляется.
Вживляется, да. Вот так она определяется. И у тебя против этого сначала так ты морщишься, а потом, ну надо, но это такая аскеза, зато потом нам обещают, в оберточки подают. Зато потом будет хорошо. А потом ты просто привыкаешь. Потом ты сам уже этот ГМО, и ты сам это рассказываешь. Да. Когда к тебе оно уже прикрутилось, к первой сигарете все кашляют, а потом не могут. К первому стакану водки тоже всех тошнит, а потом не могут. Ко всему можно привыкнуть. Человек легко программированное существо. Человек, который слушает, каждый человек, который говорит, он воздействует. Один воздействует больше, но воздействует каждый. Просто разница в слушающем. Я могу стоять под душем и не вот так не обтираться. Но все равно вода действует. Человек может сидеть на лекции и спать, но все равно лекция на него действует. Вот. И поэтому надо понимать, под какое облучение ты попадаешь. Я вот на какой-то лекции рассказывал, что некоторые просто приходили, вайшнавы, и брали беруши, и в уши затыкали, и капюшон накрывали, чтобы не видно. Потому что они чувствовали, что не очень воздействие такое. Не оскверняющие, просто они плохо себя чувствовали. Потому что признак вот этих вещей, потому что это очень важно, потому что именно это не дает нам попасть вот в ту ситуацию, когда ты вот с Господом вот так вот говоришь, и все просто. Вот это маленькая мелочь. Иногда тебе дают информацию, мы говорили, что честность, правдивость, все понятность должна быть. Если информацию дают, и говоришь, ты запомни, потом разберешься. Вот это неправильно. Тебе дают кусок и говорят, глотай. Это значит, внутри там запакована какая-то гадость. Ты должен разжевать, то есть понять. Сам не можешь разжевать, попроси объяснить. По этикету, если мне кто-то что-то говорит, вот духовный учитель мне говорит, я должен его спросить, а где это в шастрах написано? И приведи пример, как садху, святые, поступали в этих случаях, то, что ты мне советуешь. А он говорит, на, то есть мне надо разжевать. И когда я разжую, я почувствую вкус внутри. И тогда я либо выплюну это, либо проглочу. А если мне дают просто проглотить, не надо глотать. Медики не советуют. Медики говорят, тщательно пережевывайте пищу, да? Если вы хотите, чтобы у вас с желудком было все нормально. Если вы хотите, чтобы у вас с мозгами было все нормально, то тщательно пережевывайте информацию. Тщательно. Тщательно. Фильтруйте. И даже не потому, что она неправильная, а потому, что она, может быть, вам не годится. Мужчине не надо, может быть, знать некоторых вещей, что надо знать женщине. Может быть, не надо. Может быть, торговцу не надо знать воинские приемы. Тут не надо ему знать. Более того, если он их усвоит, ему скажут, это обязательно, завтра потренируешься и сдашь мне, он испортит себя. Он должен свой талант развивать. А защищать его будет вот этот воин. А я тебе там, если что, там торгану, что надо, да? За это. Вот. 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 Вообще. Меня иногда упрекают, что я вот говорю вот обычные вещи такие, ну обычные. А что ты вот про вайшнавскую традицию? В вайшнавской традиции тоже такие вещи. Но если начну говорить про вайшнавскую традицию, то это еще будет больший криминал. Почему? Потому что просто как настоящие преданные. Я не помню, кто же говорил. Говорит, вот у меня нет Шри Шри Гора Ниталь. Вот этих божеств у меня нету. И вот он шел и видел, что дети Вриндавана в песке, в грязи. Вот это Шри Шри Гора Ниталь. Вот они играют. Из грязи делают им куличи, кормят их. Вот они, понимаете, да. Ну, играют просто как с куклами. Да. А как же аппаратхи? А как же там через духовную? Они с ними играют просто, разговаривают, наказывают, по попе бьют. Вот. Но вы знаете, они играют с ними целый день. У них есть время, временной ресурс у детей. И они общаются с Богом больше, чем вот эти взрослые. Вот он такой правильный у алтаря. Больше. Вот. И у одних преданных есть там... Я просто удивляюсь, насколько талантливо хитрые преданные избегают правил. Избегают правил. Вот Нарисимхадеву поклоняться, это ж надо вообще от алтаря не отползать. Это ж круто так. Сделали там Нарисимхадеву картинки, и там у них чудеса были. Они что-то вот как полочка закрывается там, допустим, она. Здесь они положили цветы, просыпаются, цветы уже там закрыты. Говорит, наверное, мышь. Ага, говорит. Мыши открыли, положили цветы и закрыли. Вот, там такие вещи. Ну, как они там делают? Вот, у Нарисимхадева усов нет. Взяли слезки, усы ему приклеивали. Ну, должны быть усы, да. Львиное же лицо, да? Должны быть. То есть ведут попросто, и у них есть отношения. У них есть отношения. Я к тому, что если мы думаем найти правила, как обращаться нам с Богом, мы глубоко заблуждаемся, потому что каждый будет по-своему обращаться с ним. И с божествами тоже. Просто есть, знаете, общего пользования, места общего пользования, где со своим этим уставом лучше не появляться. Вот там, конечно, все это надо соблюдать. Но места общего пользования не дадут тебе прогресса, пока у тебя не будет личного общения с ним. То есть это не групповуха. Пришли так раз и все туда пошли. Нет. По каждому. Каждого берет за ручку и ведет дорогой вот, своим талантом. Талант это та дорога. Угу. Ой, время куда-то уходит и уходит. Может это... Есть вопросы по таланту или все с талантом понятно? Талант у всех есть. Знаете, как только у человека исчезнет талант напрочь, он сразу умирает.
Тогда почему мы о нем так долго говорим?
Мы просто...
Ощущение, что его вот нет нигде, нам надо где-то его взять.
Где-то, подождите, где-то. А его не надо брать, он есть. Что ему мешает проявиться? Почему он не проявлен? Мы вот об этом говорим, о чем. Я могу поймать в каких-то джунглях льва и посадить его в клетку в зоопарк. И он будет, этот лев, очень сильно отличаться от того, который там гуляет. Выполнять какие-то функции. Будет там царь зверей. А этот не царь зверей. Вот нам надо выйти из некой клетки. Нам надо разрушить вот эту клетку. Клетка это правило. Карма это правило. Нам надо обмануть судьбу. Говорят, да, обмануть судьбу, выйти из этого. И вот то, что я говорил сегодня, это как выйти, как выйти. И нас ничего не держит, на руках никаких кандалов не наблюдается. Никто тебе не мешает идти туда, но что-то тебя держит. Это держит, если взять талантливых людей и бесталантливых людей, то физически они не отличаются. Все дело в психологии, все дело вот в более тонких структурах. Все дело в мировоззрении. Все дело в мировоззрении. как я на этот мир смотрю. Я этот мир вижу как тюрьму, или я этот мир вижу как он свободный? Как я его вижу, так и... Если я вижу, как это сплошные ограничения, я и буду, соответственно, ходить.
У каждого свои очки.
Очки. Ну, очки, да. Очки. Очки у нас не очки, а дешифратор в мозгу. Глаза у всех одинаковые, но расшифровка информации происходит там, глубже. И вот туда внедрено что-то. Ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь. Помните, как Хануману сказали, ты можешь. И он смог. Его раз раскодировали, да, как под гипнозом. И он смог. Ему не давали способности, они в нем были. А он смог. Ему просто раньше сказали, не можешь. Его проклял там один мудрец, да, потому что, ну, в детстве еще рано тебе хулиганить. Помните, он там хулиганил когда? Вот так и нам ко времени кто-то должен сказать, что ты можешь. Кто сомневается в своем таланте? Кто сомневается в своей свободе? К рабству привыкли, да?
В прошлой жизни, что талант это что-то прикладное, что-то вырезать, может быть, петь, может быть, сочинять музыку. Но ведь не все же люди вообще этим обладают. Просто кто-то ходит на работу, интересуется духовным знанием, в конце концов, пытается научиться любить Бога. Так что тогда мы...
Вы знаете, почему мы не видим свой талант в округе? Потому что он есть во мне. Вот если вокруг никто не играет на гармошке, а мне это хочется, говорит, да кто же будет играть, значит, это должен сделать я. И так далее. Понимаете? Если я знаю, что это должно быть, но это вокруг нету, значит, это я и есть. Но я его-то не увижу. Но если я начну копировать окружающих, что у них есть, чтобы это такое уже есть, зачем в этом регионе такое уже не нужно? Вот талант. Поэтому я не могу это получить в пределах видимости.
То есть вы хотите сказать, что есть люди без таланта вообще, и люди талантливые, вот так, как вы понимаете?
Ну, я считаю, что это не такая важная часть человеческой жизни. Свобода – это одно, а талант – это
другое. А это одно и то же.
Просто, наверное,
свобода – это бескорыстная деятельность. Есть власть – это свобода от чего-то. Свобода от налогов, свобода, чтобы меня никто там не это. А настоящая свобода – это для чего-то сделать. У меня руки развязаны, чтобы для чего-то сделать. Так вот, мои руки развязаны только для моего таланта. Одна женщина мне звонит и говорит, у меня гайморит. Я говорю, и чё? И мы ей говорили там об этих талантах, о том, о сём. Я говорю, а зачем? Она говорит, я хочу родить второго ребенка, а мне не получается его родить, потому что лекарства, которые это лечат, на плод плохо повлияют. Я говорю, ну это симптоматика того, что вам не надо второго ребенка. Вы можете взять его с детдома или раздумать эту мысль, больше не думать, а гайморит пройдет. Вот. Очень многие вещи, которые мы подумали, что они нам надо, мы устремились туда, и нас встречает такая дамба, которая нас не пускает туда, и мы начинаем с ней бороться, это становится смыслом нашей жизни. И у этого человека смысл жизни гайморит победить. А просто она рванулась за ребенком, а ей не надо ребенка, может, у нее любви недостаточно для двух. Понимаете? Любви у всех достаточно, но любовь у нас проявляется в таланте. Просто одному детей надо много, другому может картины рисовать, третьему чего-то, да, понимаете? По-разному любовь проявляется. Это функция, это уже назначено. это уже назначено, это не надо искать. Это то, что ты можешь делать, это то, что тобой движет. Это то, что когда ты этим занимаешься, ты обо всем забываешь. На чем ты успокаиваешься. Все остальное не успокаивает. Все остальное, потому что оно нужно. А это не нужно. Как бы не нужно, но тебе это приятно делать.
Ну, то есть талант может проявляться в том, что человек заботится о других людях. Да, вот если человек, вот если я
может проявляться
удовлетворение от заботы о других,
конечно. Это есть талант. Конечно, да. Не каждый может заботиться о других. На некоторые приходят позаботиться, ой, уйди отсюда, без тебя так было хорошо, да. Забота бывает такая, что один благотворно воздействует, другое его отсутствие делается благотворно, да. Есть и криминальные таланты, да. Криминальный талант. Да, был такой фильм. Я про что говорю, что вот Джай Виджай, да, это великие преданные маха, души такие, да. И они назначены на роль таких серьезных криминалов. Я говорю, что есть и криминальные таланты, есть и божественные таланты, но они воздействуют, они живут, они живут. Что там потом, как они там договорятся, как это получилось, не суть. Потому что есть низшие из людей, их называют нарадхамы. Нарадхамы. И Прабхупада говорит, их 99%. Это не раскрывшиеся таланты. Когда же они раскроются? Не раскрывшиеся. Это низшие из людей, которые ни рыба, ни мясо, которые соблюдают все принципы, платят все налоги. Но они названы низшие из людей. Библия говорит, будь ты горячим, холодным, только не теплым. Начни ты движение. Начни ты движение, а Господь начнет рулить тобою. Вот. Начни ты движение. А те, которые не начинают движение, их просто как вот как бревно в половоде, куда вот течение несет, туда и несет. Вот это называется карма. Ты должен ожить. Сам что-то начать делать. Ну, время на несколько вопросов осталось просто. Да, низшие из людей.
По вашему рассказу вот этого жизни о двух женщинах, да, дочке и матери, что они практически потеряли здоровье и деньги, результат того, что они отказались от семейной жизни, что из этого следует?
Не, они подумали, они подумали, что без мужика-то будет лучше. Вот они лучшие. Не, мы об этом говорили очень подробно, не вчера, а в четверг говорили, что если женщина, и я говорил, что одна там сковородкой вылечила своего мужа, стал ее уважать, он почувствовал в ней личность сразу. Да. То есть мы не говорим о таких, о крайних случаях. Это понятно, если он это, то надо это... Это понятно, да. Не-не-не-не-не, это очень подробно, в прошлый раз говорилось, что это, я еще назвал это религиозные байки, что вот Господь нас сочетал, да и вас вообще не Господь сочетал, вы просто залетели, это так говорю, да. Вот. Да. То есть, смотрите, риск без Бога – это самоуничтожение, поэтому не надо. И есть люди, которые... То есть без Бога даже шага не делай, не надо. То есть ты это должен делать... А как определить, без Бога или ты или с Богом? Ты это делаешь не для себя. Если ты делаешь для себя, что это тебе все достало, это ты делаешь без Бога, и ты растеряешь весь ресурс, но там ничего не будет. Потому что ты шагнул без Бога и шагнул над законом. Над законом. А над законом может только Господь, но не ты. Это раз. Второе. хлюпики в Царствие Небесное не войдут. Не войдут. Не войдут. А, да, можно записать, да. Вот. Если говорить, что вот тут вот ронять сопли у алтаря и говорится, а именно такие войдут. Вот это ложь. Войдут сильные, красивые, талантливые. Вот. Вот эти войдут. И то, что я сейчас сказал вот эти три раза, это признак того, что он идет. Когда я приближаюсь к Богу, это должно быть видно. Вот. Когда я удаляюсь от него, тоже видно. Хотя удалиться мы не можем, нас просто тормозят. Ну, это уже такой вопрос.
А если шагнул, что подпетлять и все потерял? Назад как вернуться?
Я же говорил, что мы немножко полупроводники. Я иду, 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 остановился. А все идут вперед. А я просто стою на месте. Но со стороны кажется, что я качусь назад. Я не в прошлое покатился, я просто остановился на месте. Просто я перестал идти. Со стороны это выглядит как деградация. Да, то есть деградация вот с этой точки зрения. Надо здесь с общей посмотреть. Вот. То есть это чисто субъективная деградация. Нам деградировать не дают. Нас останавливает. Останавливает, может, система, может, вот признание, может, какие-то вещи, может, вещи руководят нашей и форматируют нашу жизнь. Вот. И вот эти хлюпики, которые сразу-то, ну, им обещают сразу, обещают, это мошенничество. И Прабхупада говорил, они мошенники. Они мошенники. Он так и говорил. Много раз, вот в Бхагавад-гите пишет, мошенники. Которые раз вот и пообещали, если ты вот это, потом ты вот это, и мошенники. То есть вот это мы тебя назначим, и ты такой будешь. Мы тебе на лбу напишем, ты авторитет, ты будешь авторитетом. Не будешь авторитетом. И такие люди, они... Есть такие, знаете, мега-мошенники, которые как назначенные Богом. И это их функция. И однажды Дурьотхана говорит, Пандавы, они такие хорошие, мне уже не хочется против них воевать. Пришли предки, сказали, извини, мы тебя назначили на эту роль. Будь добр. Помните, да? Вот. Твоя роль негодяя. Твоя роль негодяя. В принципе, Богом назначенная негодяя. Я говорю о других. Я говорю о... Знаете, такое среднее звено. Вот эти есть назначенные такие. Это их функция, их цель жизни. Портить всем кровь. А есть промежуточное звено. И их не любят больше всего.
Между теми и теми, да, промежуточное.
Да, промежуточное звено. Потому что они надеются встрять в структуры и хорошо за это, например, больше всех не любят полицаев. Вот когда приезжает чужая вообще власть, которая говорит, вы мне подчинитесь. К Христу пришел сатана и сказал, ты мне поклонись, я тебе все дам. Вот так будешь жить. Он говорит, нет, только Богу. Вот у нас должен быть такой принцип. Приходит какая-то власть и говорит, у нас будет порядок. У нас будет порядок и, ну, разговорный барьер там, и вот и назначают полицаев. И полицаев ненавидят больше, чем захватчиков. Обратили внимание? Почему?
Потому что свой предателем стал.
Свой, да.
Кстати, есть прекрасный фильм про это, «Свои». Какой-то
был. Да, да, я, там, да. Там, жуткий был. Фильм я смотрел, да.
Прекрасный.
Прекрасный, жутко прекрасный фильм, да. Да. А теперь я вам скажу, кто хуже грешника, согласно Библии? Хуже. Не-не-не, тут все конкретно. Мытари. Мытари, помните?
Которые зарабатывают, налоги
собирают. Да. пришел Иисус, и там были мытари и грешники, и он там возлег вместе с ними, с мытарями и грешниками. Так грешники – это одна категория, а мытари – это вообще ненавидимые, как полицаи. Мытари тогда, если брать ту историю, что там было, Рим собирал там налоги, согласно истории, да, а они свои, это ж полицаи, налоговики.
Налоговая
инспекция, со своих дерут, да. Вот. Причем добровольно. И вот человек, который в эту структуру, эта структура оплачивает, потому что эта роль неприятна. Самый больше всего оплачивают неприятные роли. Самый высокооплачиваемый – это роль киллера. Киллер очень дорого. По Запорожью $1000. Сейчас это, да, упал. Да, мне рассказали. Да, сейчас... Сейчас спрос, наверное, упал. Вот.
Нам сказано так, что тот, который тебя считает таким вот хорошим, неправедным и не грешит и прочее, а мытарь, он приходит и раскаивается в своем этом грехе мытарства, он другого ничего не придумал, он приходит и стыдится за себя.
Нет,
и
то...
прямо там у алтаря плачет тихонько, то ему вот другая...
Замечательно, да-да. Я же говорю, что есть только движение вперед и остановка. Остановка, но она воспринимается как деградация, и поэтому, ну, мытарь ты, ну, такая роль, ну, такая роль. Если касательно роли, мы вот здесь, мы думаем, занимаемся важными делами. На самом деле здесь театр Господа, но некоторые играют роли, а некоторые нет, играют роль декораций. И вот эти структуры, вот эта государственность и все, это всего лишь декорации, в которых проявляются преданные. И все.
Декорации больше гораздо, чем преданные.
Конечно, больше. 99% декорации, да. И поэтому надо, эти декорации должны так достать, чтобы я проснулся. Вот. И не осуждать их, а они достают меня, не имею. Они меня выпихивают изо всех этих правил куда? К Богу. Потому что я пробую по правилам, да что ж такое, но не получается. Выпихивают, потом раз, и надо потом декорациям сказать спасибо. Ну просто я тому говорю, что, видите, это называется пхеда, пхеда татва. Между ними идет война, между мертвым и живым. Мертвые плющат живых, живые там обижаются на мертвых. За то, что потому что им дана власть, мертвым дана власть. Вы в курсе? А живым не дана власть. Почему? Потому что они передали ее Господу. Если вы хотите власти и быть живыми, я могу разочаровать, не получится, да. Вот. Вы оживаете, когда вы отдаете эту власть. Вот. А раз все во власти Господа, вы тогда начинаете понимать, а вот оно что было, это же для меня все это надо было. Они просто декорации. Но декорациям тоже надо давать определенное почтение. Но надо не забывать. Надо просто задать себе вопрос. А я вот декорация или я живой? Да. Потому что декорации, их спектакль закончен, их свалили куда-то там в чулан. А живые пошли артисты дальше что-то делать. Вот это после смерти так происходит. Их в чулан, и до следующего представления опять поставили. Вот, да. И поэтому скажите, вы обижаетесь на декорации, на эти стены, что что-то не так? Вот. Вот так же самое, нельзя обижаться на людей, как бы они ни выглядели, какие бы посты ни занимали, и как бы с вами ни обходились. Это декорации. Декорации. Любить, да, любить.
Масонов тоже любить.
Потому что именно они... Кого?
Больше всех.
Масонов, которые, ну, путают постоянно.
Всех, всех, всех. Всех. Если Господь скажет бороться, будешь бороться, если не скажет, то не надо. Да, и кому-то говорит, что надо бороться, а кому-то не надо, да. Угу. Ну все, ничего не страшно, да?
Да.
Угу.
Девятнадцатый.
Да, все, про просад. Талант – это когда глаза горят не только на просад. Вот. Да. А умные мы не потому, что только начитанные. Ну ладно. Как называлась сегодняшняя лекция? Не, надо как-то назвать ее. Давайте мы ее назовем «Назначение». Нет, нет, ну это другая немножко лекция. Назначение. Надо помнить, что мы уже назначенные. И если я ищу декорации, у меня назначение есть. Но только от меня зависит, когда я это. Понимаете? Ни от кого не зависит. Ну все, сейчас маленький киртан, да? Просто отготовлю.